Глава 19. Канун. Тихо скрипка играет, а я молча танцую с тобой. Губы Паулюса беззвучно двигались, а его лицо временами искажалось от нервного тика. Кутченбах поманил Адама. — Нужно поговорить, — сказал барон в чине зондерфюрера СС. Мне давно не нравится вызывающее и бестактное поведение Артура Шмидта, который держится слишком независимо от мнения командующего, моего тестя. Шмидт с его чертиком — это, пожалуй, Мефистофель при нашем Фаусте. А сам Фауст, как видите, сильно сдал за последнее время. Я, живущий при нем, лучше всех в армии извещен, как его угнетают бестактные выходки начальника штаба. «И вы?» — начал было Вильгельм Адам. «И я», — подхватил барон Кутченбах, — «просто боюсь, что назойливый диктат Шмидта, усиленный его партийным стажем, заведет нашу армию в такие дебри, из которых нам будет не выбраться. Вы только гляньте на левый фланг. Почти 400 миль отданы итальянцам Гарибольди. А этот римский франт вряд ли сумеет уберечь наши фланговые рубежи. Мы слишком далеко забрались в берлогу русского медведя. Короче, барон? Короче, я лишь переводчик при штабе армии, — пояснил Кутченбах. И не могу вмешаться, чтобы там, в Виннице, поскорее убрали Шмидта. Иначе... Это иначе таило очень много. Адам сказал, что постарается нажать потаенные педали, дабы избавить армию от Шмидта, которая беззастенчиво помыкает генералами и даже Паулюсом. Но это я могу сделать не раньше того времени, когда мы возьмем Сталинград, — признался Адам. Боюсь, что тогда будет поздно, — отвечал барон. Только бы о нашей беседе не пронюхал сам Шмидт, который свернет нам шею, чтобы мы смотрели назад на счастливое прошлое. Не проговоритесь сами. Нет. В своих опасениях я доверился только генералу Курту фон Зейдлицу, который уже хотел дать Шмидту по морде. Паулюс застал Шмидта в штабном «Фольксвагене». Он перебирал громадные листы аэрофотосъемки кварталов Сталинграда. «Только идиоты, — сказал он, — могли растянуть свой город чуть ли не в сотню миль, и теперь не знаешь, где хвост, где голова, куда лучше ударить». Паулюс сказал, что, очевидно, штурм Сталинграда предстоит вести с двух прежних направлений. Он очень надеялся на танки Гота со стороны Сарепты и Бекетовки, а генералам 6-й армии придется вручить отдельные районы Сталинграда. Отдельные? Мы растянем свою армию как презерватив. Она, — отвечал Паулюс, — и без того растянута. Он запросил тыловые службы, вроде наших военкоматов, в Касселе, Ганновере, Вене и Висбадене, откуда шел активный набор для 6-й армии, чтобы выкачали все резервы для пополнения его армии. Но из городов призыва отвечали, что способны прислать только тех солдат, что завалялись в местных госпиталях. Паулюс, обозленный, созвонился со ставкой фюрера под Винницей, разговаривал с Мюллером Гиллебрантом, начальником организационного отдела, по-нашему это был бы отдел кадров, которому и кричал: «У меня в батальонах осталось по 40 человек». «Мы выгребли все резервы», — отвечали из Вервольфа. «Когда же я могу рассчитывать на пополнение? Не раньше, чем в январе 43-го года». Паулюс в бешенстве так шмякнул трубку из зеленого телефона, что, казалось, он хотел раздавить поганую штабную лягушку. «Вот так», — сказал он. От волнения его лицо задергалось. «Стало быть, я вынужден брать Сталинград измотанными дивизиями. Между тем, бои под Калачом уже доказали всем нам, что русские не желают уступать позиции без боя. А я, господа, и в этом никто из вас не сомневается, не имею такой дурной привычки, чтобы недооценивать сопротивление противника. Боюсь, что мой туго натянутый лук скоро переломится. У меня кончились сигареты. Без паузы, — продолжил он. Кто угостит меня? Из-за плеча Паулюса протянулась рука Шмидта, который потряс пачкой очень дорогих Равенклу. А вслед за тем возле лица Паулюса, искаженного нервным тиком, выпрыгнул шустрый чертик из зажигалки того же Шмидта. «Я понял ваш намек», — пробурчал Шмидт. «Вы хотели сказать, что это я имею свойство недооценивать противника. Но я практик, и когда вижу длинный хлебный батон, я не задумываюсь, с какого конца его пожирать. Я беру нож и разрезаю батон на несколько кусков». «Благодарю», — отвечал Паулюс, прикуривая от зажигалки начальника своего штаба. «Из вас дерьмовый тактик. Но, однако, в одном вы правы. Сталинград будем резать на куски, чтобы проглатывать его кусками. Еще раз благодарю». «Что прикажете?» — вмешался услужливый Адам. «Созвонитесь с генералом Итало Гарибольди, чтобы его макаронники не прозевали русских на левом фланге моей армии. Прошу меня хотя бы час-два не беспокоить. Я сажусь писать приказ. Приказ о наступлении на Сталинград». Он затворился в своем личном автобусе, пропитанном благоуханием цветочных одеколонов, продутым сквозняками спасительных ветрогонов, и ему не мешало пение пьяных солдат, вторично мобилизованных в армию. Они пели: «Труба играла нам отбой, а я опять с тобой, Лили Марлен, Лили Марлен». Всего, что написано о последних днях августа, не пересказать. А посему я постараюсь быть краток. Приказ Паулюса о наступлении был зачитан в 6-й армии 19 августа. Как раз в тот самый день, когда немцы добивали союзников в Дьепе. «Нюра», — позвал Еременко, — «ты скоро закончишь». Девушка в солдатской гимнастерке выстукивала на клавишах аппарата ВОДО очередное сообщение для Москвы. «Сейчас, а что?» «Работай скорее. Тут у меня новое сообщение. Немцы группируют свои силы возле Вертячева. Спеши, Нюра». Наши войска, выдавливаемые из большой излучины Дона, отступали. И часто бывало даже так, что в ротах и батальонах людей становилось больше, нежели было раньше, за счет тех, что отстали, что отбились от своих частей, а теперь просто примазались. И это нечаянное пополнение даже радовало наших командиров. Только не думайте, что положение в 6-й армии Паулюса было лучше. В этой безотрадной степи мы все передохнем. Вот какие слова все чаще и чаще слышались от немецких солдат. И я, писал Вильгельм Адам, постоянно встречал отставших солдат, которые после тяжелых боев разыскивали свои части. Вытесняя наши войска из большой излучины Дона, Паулюс был теперь озабочен, как форсировать Дон, чтобы выйти на ближайшие подступы к Сталинграду. Андрей Иванович Еременко, если и не все знал, то о многом догадывался. А если он и понимал что-либо неправильно, то, на мой взгляд, и другой на его месте понимал бы ничуть не лучше его. Было ясно, что немцы будут давить на город с двух концов, северного и южного. А может ударить всей массой по центру, чтобы разрезать Сталинград на две части. И этим центром станет овраг царицы, где и сидит он сейчас в душной штольне, а в голове гудит от стукотни аппарата БАДО. «Не вижу иного выхода», — сказал он Хрущеву, — «кроме одного. главные усилия надо бросить против армии Паулюса. А с юга, где нажимает танковый год, ограничится обороной, но очень жесткой, чтобы муха не пролетела. В капитальной монографии «Великая победа на Волге», которая увидела свет под редакцией Рокоссовского, сказано: такое решение в целом могло отвечать только требованиям ставки ВГК. Но в сложившейся обстановке оно было невыполнимым, заранее обреченным на неудачу. И в этом заключается грубая ошибка, допущенная генерал-полковником Еременко. Хоть убейте меня, а я никак не могу понять, в чем же суть этой ошибки Еременко. Если ему следовало лишь обороняться от Паулюса, а наступать на Гота. Или, может, равномерно разделить свои силы и без того слабые. Критику в адрес генерала Еременко я понял так. На него нажали из ставки, чтобы делал, как велят. Вот он и делал. А тогда, простите, не Еременко допустил грубую ошибку, а кое-кто из тех, кто протирал штаны кабинетных кресел. Ладно, поедем дальше. Сталин город своего имени вниманием не оставлял, хотя ради сбережения своего престола продолжал упрямо удерживать возле Москвы главные стратегические резервы, которые именно сейчас так были необходимы под Сталинградом. Верховный, не ко сну будет он помянут, постоянно слал и слал в Сталинград своих поверенных и доверенных представителей ставки, ревизоров ото всех родов войск, различных наркомов и их замов. В Сталинграде околачивался в роли соглядатая и доносчика Маленков, постоянно и беспробудно пьяный, так что на ногах не держался, но зато окруженный могучим кольцом личной охраны. Вот эта собачья свора, по выражению Хрущева, пользы для фронта на грош не принесла, но хлопот всем доставила выше макушки. В довершении всего сталинские визитеры так загадили туалет на командном пункте, размещенном в штольне, что стало не продохнуть. «Вот варяги проклятые!» — матерился Никита Сергеевич, слов не выбиравший. «Понаехали тут, все обосрали и смотались ордена получать. А нам с Еременко хоть нос зажимай. Тоже мне начальнички в дырку попасть не могут. И этот Маленков еще тут наблевал всюду, зараза худая». Никита Сергеевич вовремя предупредил командующего, чтобы он лишнего при Маленкове не сболтнул. Но Андрей Иванович побаивался своего заместителя, Филиппа Ивановича Голикова, который уже сдал Воронеж немцам, а ранее, еще в довоенные годы, будучи начальником разведки генштаба, каждый день врал Сталину, что войны не будет, чем и угодил вождю. Теперь он, отроду пугливый, боялся разворота событий, угрожающих покончить не только со Сталинградом, но и с его житухой, столь приятной для бывшего сталинского фаворита. Вот Гордов, второй заместитель Еременко, тот смирил гордыню и, куда бы его ни посылали, ничего не боялся, ехал и командовал, воюя как умел, и воевал на фронте, пока его не ранили. Но зато Филиппа Ивановича на фронт и калачом было не заманить. Уж столько он пил с Маленковым, чтобы угодить ему, но тот, рожа пьяный, так и уехал в Москву, не догадавшись взять с собой Филиппа Ивановича. Трусливый человек, Голиков проводил дни в доме отдыха «Горная поляна», присматривал за переправами, а если кто драпал, он выезжал наблюдать за тем, как они драпают. Один наш генерал после отступления, вспомнив о сталинском приказе номер 227, застрелился, а предсмертную записку закончил словами: «Остаюсь верен делу Ленина». Филипп Иванович завел дело. Почему это он верен делу Ленина, если у нас сейчас не Ленин, и верным надо быть делу великого и мудрого Сталина? Еременко кряхтел от боли в ране и переживаний. Может, отпустить его ко всем псам, чтобы не вонял тут? Куда? — спросил Хрущев. — Такого отпусти. Так он тебе завтра же будет в кабинете хозяина и навоняет еще больше. Да так накапает на нас обоих, что вовек не отмоемся. Такое на нас напортачит, потом не отбрыкаешься. Ведь он сдал немцам Воронеж. А теперь отпусти его, сразу бочку на нас покатит. После очередной бомбежки Голиков совсем обезумел от страха. Убивался, плакал перед Хрущевым, говорил. Можно я на другой берег Волги отъеду? Ведь дураком надо быть, чтобы не понять. Завтра нас живьем немец сожрет. А я бы для вас новый командный пункт приготовил на другом берегу. И фанеры б достал, чтобы стенки обить.
Филипп Иванович, да очумел ты, что ли? За Волгой земли для нас нет и не будет. С нас же голову снимут, если Сталинград оставят. Ты соображаешь сам-то, о чем говоришь? «Ни шагу назад», — гласил сталинский приказ номер 227. И согласно этому приказу расстреливали отступивших командиров. Тысячами гнали рядовых на верную гибель в штрафбаты. А вот Филипп Иванович после очередной бомбежки драпанул в Москву. И там, как и предвидел Хрущев, стал доносы писать на всех, что в Сталинграде остались. И Сталин Голикову поверил, а честным людям потом еще пришлось оправдываться. Вот такие генералы тоже были в нашей армии. Забудем о них. Валентин Савич написал эту фразу и поставил точку. Было раннее утро. Часы показывали 4:30. Накануне вечером он был на подъеме. Воодушевленно, с восторгом делился ближайшими планами. Все здорово. Осталось написать о Дьеппе, о Черчилле в заключении о 23 августа. И все. Вот только хочу посоветоваться. Может, сделать паузу? Не терпится написать, когда короли были молоды. И Валентин Савич почти на одном дыхании рассказал мне свой новый роман о любимом им времени. И передо мной ожили Елизавета Петровна, Фридрих Великий, молодой Ломоносов. «Хотя и Сталинград в целом готов», — продолжал он. «Есть все материалы ко второму тому. Я уже знаю, когда и что говорил любой из героев. Вот почасовик, так Валентин Савич называл составленный им рабочий хронологический план, календарь событий. В этот вечер я еще раз убедилась. Начинать лучше с конца. Это не дань моде, не просто оригинальный прием, не поза. Это позиция писателя-гражданина, начинающего писать произведение, только отчетливо представляя его до самого конца. Как редки и коротки были эти незабываемые вечера. Я работала днем, он ночью. О каждом прожитом дне, для нас ночи, он сообщал утренней запиской. Тысячи записок. В них судьба и жизнь, в них муки творчества и радость побед, в них биографии автора и героев его произведений. Последнюю привожу дословно. 4:35. Закончил главу. Вылез на 223-ю страницу. Еще 19-я глава проходная и две главы целиком о 23 августа. После чего от автора и все. Чувствую себя хорошо, настроение бодрое. 5:10 лягу, 6:10 встал. Как говорится, комментарии излишни. В этот день сердце Валентина Савича остановилось. На столе остались десятки книг о Сталинграде с многочисленными закладками и пометками и несколько рукописных листков, материалы к главам о 23 августа. Как они должны были быть скомпонованы и обработаны гением автора, этого не может теперь сказать никто. Прилагаю их в той последовательности, как они лежали возле пишущей машинки. Антонина Пикуль. Накануне 23 августа. Переправа, заслон зениток. Паулюс. «Мне ваше лицо знакомо», — сказал Паулюс. «Но я никак не могу вспомнить, где я вас, капитан, видел». «Борис Нейтгард», — назвался капитан. «Я имел честь лететь с вами в одном самолете на фронт, когда после Рейхенау вы приняли 6-ю армию. А, вспомнил. Вы, кажется, племянник. Чей?» «Премьера Столыпина и сын одесского градоначальника». 23 августа 1942 года. Что же происходило в Сталинграде в этот день? Тихое солнечное утро, воскресенье. Около 15 тысяч сталинградцев работали на строительстве оборонительных рубежей в городе. В этот день было совершено более 2000 самолетов вылетов противника. Город превратился в огромный костер. За всю войну воздушные налеты такой силы не повторялись ни разу. На улице Пушкина произошло прямое попадание бомбы в родильный дом. Дом обрушился, раздавив и роженец, и младенцев. Отряды добровольцев искали под обломками камней, вытаскивая тех, кто остался жив. Спасали матерей без новорожденных, которые никогда не будут знать вкус материнского молока. Горел госпиталь. Раненые в обмотках и гипсе добирались с трудом до раскрытых окон и бросались вниз, чтобы не умирать в пламени. Многоэтажные дома рушились. И жильцы их, спасавшиеся в подвалах, так и оставались там навсегда, погребенные заживо под руинами своего же дома. По улицам, охваченным пламенем, двигались толпы людей к Волге, к переправам, катили тележки со скарбом, несли на руках больных и детей. Бомбежка. В основном удар пришелся по центру города и его северным окраинам. Город пылал, как костер. Ко времени налета у Волжской пристани скопилась громадная толпа беженцев. Немецкие летчики пикировали из бреющего полета, расстреливали женщин и детей. Толпы людей метались по берегу. Многие из них бросались в воду. Но тут произошло страшное. Из разбитых резервуаров хлынула горящая нефть и сгорала вместе с людьми. Вой, треск, грохот, крик. Кромешный ад. Вот что рассказал о 23 августа мальчик по имени Володя, который не знал своей фамилии и поэтому получил фамилию бесфамильный. «У меня никого нет, только одна сестренка Рая. Наш дом сгорел, мы сидели в щели, а Рая плакала, она ужасная плакса. Мама дала ей подшлепника, Рая еще больше заплакала. Я сказал ей: Рая, ты не плачь, мы найдем с тобой другую пещерку и будем жить без мамы». Мама рассердилась. Папа пришел с завода с ружьем и сказал, чтобы мы никуда из щели не уходили и слушались маму. На заводе был бой. Папа нас защищал от немцев. Все уходили на другой берег Волги, а мы все ждали своего папу. Я плакал, что папа так долго не идет. Папа не пришел. Его убили немцы. Мама тоже плакала и говорила: «Теперь мы остались одни». Рая маленькая, она ничего не понимала, просила есть. Мама ходила на Волгу. Там затонула баржа с пшеницей. Мама приносила нам пшеницу. Мы ее ели. Она была мокрая. Один раз мама пошла и не вернулась. Была сильная бомбежка. На нашем дворе красноармейцы рыли окопы. Они увидели, что мама упала, побежали во враг и принесли ее. Мама лежала мертвая. По ней пшеница рассыпалась. Было очень страшно. Красноармейцы похоронили маму на дворе и сказали, что отправят нас за Волгу. Мы сидели с Раей в щели и плакали. Красноармейцы принесли нам хлеба и сахара. Они сказали: «Сидите тихонько, по улице ходит слон». Я спрашиваю: «Какой слон?» Они говорят: «Настоящий слон из зоопарка. У него тоже дом сгорел». Ночью не стреляли. Я захотел посмотреть слона и сказал Рае: «Давай потихоньку пойдем и посмотрим». Она сказала: «Давай». Рая никогда не видела слона. Я взял ее за руку, и мы пошли. На улице никого не было. Рая спрашивает: «А где же слон?» Я увидел пожар, и мы пошли туда искать слона. Рая не могла идти, она еще маленькая. Она спотыкается. Я взял ее на руки. Немного прошел и упал вместе с ней в яму. Расшиб себе нос. Рая тоже расшиблась, стала плакать. «Я хочу к маме», — я сказал Рае. «Ты посиди в яме, а я схожу только, посмотрю слона и вернусь к тебе». Горел дом, я пошел туда. Там слона не было. Я заглянул на другую улицу. Там горело много домов. Мне захотелось посмотреть. Я пошел. Но вспомнил, что Рая ждет меня, и побежал назад. Я бежал быстро и упал, расшиб коленку. Было очень больно. Но я не заплакал. Мне было жалко Раю. Она осталась одна. Я не мог ее найти. Я побежал не в ту сторону и заблудился. На углу стояла пушка. Возле нее были красноармейцы. Один побежал за мной, взял на руки и спросил: «Куда ты, мальчик, бежишь?» Я сказал, что потерял сестренку Раю. Он меня спросил: «А где твоя мама?» Тут я вспомнил, что маму убила бомба, и я заплакал. Я сказал красноармейцу: «У меня только одна сестренка Рая». Он меня спросил: «Как тебя звать?» Я сказал, что меня зовут Владимир Иванович. Он меня отнес в подвал к другим красноармейцам. «Вот, — говорит, — Владимир Иванович потерял сестренку». Они спрашивают: «Как же ты потерял?» Я говорю: «Пошел искать слона и потерял». Они сказали, что слон ушел к Волге, а Рая найдется. Я не спал, все думал, что мне хорошо, я поел, а Рая сидит в яме голодная. Сахар я не ел, оставил его Рае. Утром красноармейцы стреляли из пушки. Я вылез потихоньку из подвала и смотрел, как они стреляют. Они меня прогнали, а я все-таки опять вылез. Ночью пришла одна тетя и сказала: «Ну, Владимир Иванович, пойдем со мной». Я пошел с ней. Поднялась сильная стрельба. Мы долго лежали, потом ползли. Тетя велела мне забраться ей на спину. Мы приползли к Волге. Там было много детей. Я слышу, кто-то плачет. Думаю, наверное, это Рая. Так и есть, Рая. Она мне говорит, я видела большущего слона. Другие дети говорят, мы тоже видели. Мне не жалко, что я не видел слона, зато я нашел Раю. Никогда больше я не оставлю ее одну. 22-23 августа 1942 года враг проявлял особый нажим на Сталинград, поскольку фюреру было обещано, что к 25 августа Сталинград будет взят. Год ему не удалось продвинуться вдоль полотна железной дороги от Абганерова, и он переместил свою армию ближе к Волге, нанося удар с юга от Сталинграда через город Красноармейск. В полдень 22 августа Гот нанес мощный удар западнее станции Тингута, сжигая на своем пути все подряд для устрашения русских. 23 августа с утра Гот снова перешел в наступление. Наша артиллерия была не в силах остановить эту армаду, идущую колонна за колонной. И тогда вместо танков были выставлены «катюши». К большому сожалению, их снаряды были бессильны пробить броню, но зато они крошили гусеницы танков. Гитлер требовал от Гота все новых и новых побед. И Герман Гот тоже желал быть первым, кто войдет в Сталинград, чтобы опередить и отнять лавры у Паулюса. Еременко рассчитывал, что первым ударит Гот с юга, и был удивлен, что так быстро продвинулся Виттерсгейм с севера. 22 августа на левом берегу Дона враг создал плацдарм протяженностью до 45 километров, где и накапливал силы. 23 августа, около 5 часов утра, с этого плацдарма, сметая все подряд на своем пути, ударная группировка врага прорвала нашу оборону, нанеся сильный удар с севера в стык 4-й танковой армии, танков не имевшей, и 62-й армии, и вышла к Волге в районе Рынка и Латашанки. Виттерсгейм рассек фронт надвое, железным клином вонзившись в нашу оборону, и острие этого клина торчало у самого берега Волги. В результате этого прорыва образовался коридор в 60 километров длиной и около 8 километров шириной. Начиная наступление, Паулюс рассчитывал на дерзость Виттерсгейма, а тот, в свою очередь, уповал на опыт пожилого лейтенанта Штрахвица. Не вы ли, Штрахвиц, были тем человеком, который еще в 1914 году со своей кавалерией вышел к Парижу? Так точно. Теперь, — сказал Виттерсгейм, — вам предстоит нечто большее. Если мой корпус всего лишь рука, протянутая к Волге, то ваша рота станет пальцем этой руки, который зачерпнет бутылку волжской воды в подарок для нашего фюрера, изнывающего от жажды. Я воль. Браво отвечал пожилой Штрафец, еще при кайзере, видевший крыши Парижа. А теперь, да, он был тем единственным, кому было суждено прорваться к берегу Волги, чтобы оттуда бежать обратно, как в молодости бегал прочь от Парижа. Когда Паулюс получил известие от Виттерсгейма, что его танки прорвались к Волге, ему хотелось заплакать. Наконец-то! — сказал он. — Мои бессонные ночи, проведенные в кабинетах Цоссена, когда я составлял план Барбаросса, все мои усилия ума и нервов наконец-то нашли решение. С большим опозданием, почти на год, но все-таки Барбаросса с мечом в руках пришел на Волгу, чтобы победить и решить войну. «Может, выпьем по рюмке ликера?» — предложил Адам, заметив волнение командующего. «Коньяк!» — ответил Паулюс. или лучше русской водки. Сейчас мне нужен глоток русской водки. Отто Ренольди, присутствующий при разговоре, сказал: «Завтра же я посажу вас на особый режим питания. Мне не нравится ваша нервозность». «Я хочу глоток русской водки», — повторил Паулюс, раздумывая о своем. «Бог простит меня, если я скажу, что мои фланги снова не обеспечены прикрытием. Сколько же это может продолжаться?» Подошел танк, откинулся люк, из него вылез Виттерсгейм в черном коротком кителе, обшитом серебром. Он поправил на голове пилотку и решительно спрыгнул на землю. Виттерсгейм подошел к Паулюсу, вскинул руку к пилотке. «Приказ исполнен. Мои танки на берегу Волги. Поздравляю вас, Виттерсгейм. Служу великой Германии. Но при этом, — сказал Виттерсгейм, — я хочу сделать вам заявление». «Я вас слушаю», — любезно кивнул Паулюс. «Отведите мои танки с Волги и всю шестую армию». «Куда?» — обомлел Паулюс. «Назад. Ко всем чертям, хоть обратно в Польшу. Вы в своем уме, Виттерсгейм?» «Да, я вывел танки к Волге, как было вами приказано. Но я больше не вернусь туда». Паулюс спросил Виттерсгейма: «Так что же вы сделали бы на моем месте, генерал?» «Я бы плюнул на этот Сталинград, пусть он сгорит на ясном огне, и отвел бы шестую армию назад. Вы не верите в успех?» «Как можно верить в успех, если за оружие взялись все жители города, от мала до велика? Это уже не война, это что-то иное. Нигде ничего подобного я не видел». Паулюс подумал и вежливо ответил: «Вряд ли, генерал, мы сможем служить далее вместе. Не сердитесь, если о ваших сомнениях в успехе я доложу высшему начальству. К тому меня призывает долг». Зейдлиц спросил Паулюса: «За что пострадал фон Виттерсгейм?»
«Он не верит в успех нашего дела. Скорее, у него просто пошаливают нервы. Но нам лучше было расстаться. Хубе на его месте не имеет сомнений».
«Между прочим, — отвечал Зейдлиц, — нервы у меня в порядке, но я, как и Виттерсгейм, начинаю испытывать тревогу. Этот сожженный городишко на Волге, кажется, обойдется всем нам намного дороже, нежели вся Франция».
«Ну, Зейдлиц, — улыбнулся Паулюс, — вы сторонник крайностей».
Слава Паулюса достигла апогея. Газеты о нем писали восторженно, как о верном солдате фюрера. Его имя повторялось из уст в уста. Да и сам Гитлер относился к нему с доверием и симпатией. 23 августа. Ни Еременко, ни его заместители Гордов и Голиков, ни Василевский как представитель Ставки, ни Маленков, никто не ожидал, что немцы окажутся в Сталинграде так неожиданно и так быстро. Ставка Верховного Главнокомандующего телеграфировала: «У вас имеется достаточно сил, чтобы уничтожить прорвавшегося противника. Соберите авиацию обоих фронтов и навалитесь на прорвавшегося противника. Мобилизуйте бронепоезда и пустите их по круговой железной дороге Сталинграда. Деритесь с противником не только днем, но и ночью. Самое главное – не поддаваться панике, не бояться нахального врага и сохранить уверенность в нашем успехе». В 8 утра Еременко позвонили из штаба 62-й армии. «Атакуют танки, все небо в самолетах, жмут из Вертячева. Плохо слышу, тут сплошной грохот». Следующий доклад от летчиков: «Только что вернулись истребители, бывшие в разведке.
Идет сильный бой у Малой Россошки, там все горит. Наблюдали две колонны, в которых не менее чем по сотне танков, а за ними грузовики с пехотой. Не успел Еременко освоить доклад, как новый звонок вернул его к действительности. Докладывал генерал Захаров, начальник штаба Юго-Западного фронта. У нас тут с утра пораньше такое началось. Танки Гота взяли станцию Тингута. Наши войска бьются в полуокружении. Доклад командующего 62-й армии генерала Лопатина не застал Еременко врасплох. Немцы танками смяли один полк и фланги стрелковой дивизии, больше 250 танков. Закройте прорыв. Чем закрыть? Нечем, только пальцем. Из кабинета директора СТЗ звонил нарком Малышев. Из окна виден бой с танками. Завод обстреливается, немцы пробиваются в сторону рынка. Завод я велел готовить к взрыву. «Завод оборонять во что бы то ни стало», — приказал Еременко. Генерал-инженер Шестаков доложил, что наплавной мост через Волгу в районе СТЗ построен. «Рад доложить, что задание выполнено не за 12 дней, как обещали, а за 10. Длина моста свыше 3 километров. Выношу благодарность за успешную работу. А теперь, когда мост построен, взрывайте его, чтобы ничего от него не осталось. Иначе было нельзя. Не взорви они мост, танки Виттерсгейма, вырвавшись к СТЗ, могли тотчас же оказаться на левом берегу Волги. Еременко вызвал начальника гарнизона и командующего дивизией НКВД. «Вы отвечаете за оборону города и окраин?» «Да, отвечаю». Вот и подкрепите свои слова делом. Но моя дивизия растянута на 50 километров. Танков нет, артиллерии нет. Как воевать? Согласен, что трудно вам приходится. А кому легко? Отбить нападение. И люди стояли насмерть. Гулко катился в кровавой мгле сотой атаки вал. Злой и упрямый, по грудь в земле, насмерть солдат стоял. Знал он, что нет дороги назад. Он защищал Сталинград. Сурков, защитник Сталинграда. Примеры мужества и героизма защитников Сталинграда можно приводить бесконечно. Никакой враг не мог поставить на колени защитников Сталинграда. Растерянности и паники не было. Армия опиралась на поддержку всего населения. Рабочие тоже взялись за оружие. На поле битвы лежали убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет. Люди в рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого танка. Ничего подобного мы никогда не видели. 23 августа. К 9 часам вечера на КП приехали Чуянов и Малышев. У Еременко были уже Хрущев и генералы. В 11 часов вечера Еременко подготовил донесение в Ставку, который давал ежедневно в 24 часа. Еременко пришлось сказать горькую правду. Фронт разрезан, немцы вышли к Волге, СТЗ под обстрелом, две железные дороги, ведущие к Сталинграду с севера и северо-запада, перерезаны. А по Волге движение судов прекращено. Ровно в полночь Еременко расписался под донесением. Узнают в Москве правду, не сносить мне головы. Но не врать же мне, не притворяться, отправляйте. Когда после войны Еременко спрашивали о дне 23 августа, он отвечал. Это был тяжелый кошмар. и далее добавлял, что в этом кошмаре люди выстояли, и это было результатом той глубокой повседневной работы, которую вела коммунистическая партия с советскими людьми. А мне вспоминается иное. Тот самый утюг, что остался от былой жизни слесаря Гончарова, который уже лежал мертвым перед цехом СТЗ, сжимая в руках винтовку без единого патрона. Мы знаем те надписи, которые оставили на стенах Рейхстага наши доблестные защитники в победную весну 1945 года. А теперь прочтите и оцените, что написали рабочие на стенах своего родного тракторного завода. Немцы, вы еще проклянете тот день, когда вы пришли сюда. Лучше не лезьте. Сталинград станет вашей могилой. 23 августа в 16 часов 18 минут в Сталинграде была объявлена тревога. И эта тревога не имела отбоя вплоть до самого того дня, когда из подвала универмага на площади павших борцов выбрался фельдмаршал Паулюс и отбросил в грязный снег свой заряженный Вальтер. Я мысленно обращаюсь к образу женщины, олицетворяющей наших матерей. А вы знаете, какой сегодня день? Никто не знает, никто не помнит. Отвыкли мы помнить то, что забывать нельзя. А кто мало помнит, тот мало и знает. В этом наша беда. Когда я лишь принимался осваивать эту тему, меня, честно скажу, волновал лишь один вопрос. Как немцы дошли до Волги? Конец первого тома. Подготовка текста и публикация Антонины Пикуль. Публикатор благодарит кандидата технических наук, полковника запаса Виталия Макаровича Волосюка за помощь в работе над рукописью. Конец книги. Март 1992 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.